И я приглашаю на сцену Марию Ковалеву, начальник управления развития Газпромбанка. Как объективно оценить уровень сервиса? Возможно ли научить стандартам сервиса? И как это сделать?
Здравствуйте, коллеги. Действительно, расскажу теперь о той части сервиса, которую делают люди. Мы много говорили о гаджетах, но в нашем банке, например, все-таки существенную долю бизнеса продолжают делать наши отделения, а это совершенно живые продавцы-консультанты, от работы которых, собственно, и зависит, а что все мы с вами и другие наши клиенты подумают при контакте, собственно, с нашим банком. Банк достаточно крупный, бренд известный, исторически он корпоративный, и я думаю, что далеко не все связывают его с бизнесом розничным, с тем, что можно прийти туда, взять ипотеку и какие-то другие продукты для физических лиц. А, кстати, есть клиенты Газпромбанка здесь, нет? Ну вот немного, да, несмотря на то, что мы сейчас третья розница страны, всего одна поднятая рука, ну и я, соответственно. Розница появилась как таковая в 2011 году, и, соответственно, перед нами встала задача. Есть отделение, есть люди, которые уже обслуживают клиентов и что-то там делают. Нужно поменять парадигму, потому что раньше это были такие классические операционисты. К ним приходили, что-то требовали на вход, и они, что называется, отгружали продукт. Была задача поменять историю, да, сделать активные продажи, внедрить, естественно, кросс-продажи и качественный сервис. Поэтому то, с чего мы начали, это, в общем-то, была такая классика, разработка стандартов обслуживания, да, там всякое обучение, тренинги и так далее. И за прошедшие 6 лет к чему мы пришли? Сейчас у нас есть такая история, которая называется индекс качества. Она включает в себя 3 показателя. Они, в общем-то, тоже такие достаточно известные. Один из них – это тайный покупатель, и в него как раз зашиты те самые наши стандарты, которые мы требуем от людей. При этом, что важно сказать, стандарт на сегодняшний момент не является таким жестким сводом, то есть мы против того, чтобы люди разговаривали четко по скрипту, слово в слово и так далее. Мы сейчас наших сотрудников учим быть больше финансовыми консультантами, нежели вот такими классическими продавцами, потому что они являются экспертами в банковском продукте. Они очень хорошо понимают, что и как на самом деле работает, особенно когда мы говорим об инвестиционной части. Многие клиенты, приходя в офис, даже не подозревают о тех возможностях, которые есть. Поэтому их задача, в общем-то, соблюдать стандарт сервиса, идти по нужным этапам, но разговаривать с клиентом на его языке и, в общем, доносить ту информацию, которая клиенту будет понятна и приемлема. NPS, о котором тоже сегодня уже говорили, для нас это является важным показателем, потому что, ну, понятно, да, тайник – это потенциальные клиенты, много очень субъективизма, и через NPS мы получаем большое количество обратной связи, которая позволяет нам оперативно корректировать ситуацию в полях, да, именно вот во взаимодействии с нашими реальными клиентами. Ну и, конечно, это уровень знаний. Для нас этот показатель является достаточно критичным, потому что в банковском мире продукты меняются быстро, линейка продуктовая широкая, поэтому то, насколько хорошо сотрудник владеет этим знанием, для нас важный момент. Ну и, соответственно, вот этот индекс, совокупность показателей для того, чтобы быть в зеленой зоне и сотруднику, и отделению, и филиалу, потому что, в принципе, да, индекс проходит как сквозная нить сквозь все управленческие уровни в наших регионах, нужно где-то быть чуть более успешным, да, потому что не все показатели нормативные 80, по NPS это, например, ниже, конечно же, но, соответственно, чтобы быть в зеленой, нужно, значит, какие-то другие показатели перевыполнить. Что мы делаем для того, чтобы люди действительно стремились по этому индексу быть в зеленой зоне, чтобы это не было для них просто какими-то цифрами, потому что для нас за этим индексом стоит то, насколько клиенты готовы продолжать с нашим банком общаться, приходить к нам и там, тратить свои деньги именно в нашем банке. Поэтому, ну вот, кстати, да, вот так выглядит рейтинг филиалов. Он у нас достаточно открытый, то есть мы его ежеквартально публикуем, и все филиалы знают, кто где находится. В этом смысле у них есть мотивация, да, для того, чтобы какие-то новые строчки менять и занимать. Ну и видно, что есть возможность это делать. Да? То есть если в следующем квартале коллеги хорошо отработали, у них есть возможность сильно поменять свою позицию в рейтинге. Что касается мотивации, да, как мы коллег поддерживаем и поощряем работать с клиентом. Но всякие возможные нематериальные вещи, да, типа там кубков, награждений и прочего, как ни странно, они достаточно классические, но они продолжают работать, и команды всегда радуются своим победам. И есть разные мнения на тему материальной мотивации. У нас сотрудники привязаны к результатам, соответственно, их премия зависит не только от их продаж, но и от того, какой у них индекс. Соответственно, они в качестве обслуживания заинтересованы, как и их руководители, потому что если кто-то в команде получил не очень высокие оценки, соответственно, это тоже скажется на премии их линейного менеджера. Поэтому это, на наш взгляд, важная вещь. Ну и, конечно же, годовые цели. Если мы говорим о качестве, да, но у сотрудников этого нет нигде в показателях, часто бывает, что все-таки эта история уходит на второй план, поэтому мы обязательно в годовых целях это тоже оставили. Чуть подробнее хочу сказать о тайном покупателе, поскольку мы этот инструмент используем, наверное, чуть более широко, чем обычно это делают в компаниях. Мы через него прогоняем абсолютно все новые продукты, и в этом смысле это похоже больше на такой customer journey, потому что мы получаем обратную связь о том, как работает продукт абсолютно на всех этапах. То есть тайный покупатель не просто консультируется, он этот продукт покупает, он взаимодействует с отделением на этапах постпродажи, и мы находим часто вот те самые смешные вещи, которые предыдущие, да, спикеры показывали в работе с мобильными приложениями, но мы тоже вот такие вот вещи находим, когда, например, оказывается, что в каких-то отделениях нового продукта банально нет в электронной очереди или что-то еще. Вот такие сбои, они очень хорошо отлавливаются, как ни странно, вот тайным покупателем. И в последнее время, если говорить о работе с продуктом, мы стали проводить еще CSI, да, это Customer Satisfaction Index, для того, чтобы работать и улучшать именно те параметры, которые для наших клиентов критичны. Действительно, вот хочу согласиться, что когда наши продуктовики, как эксперты, говорят, да, что вот а давайте мы вот это будем менять, а это оставим как есть, это значительно менее валидно, чем если мы эту экспертизу подкрепляем реальным исследованием и клиентскими данными. Действительно, поскольку мы это делаем своим внутренним ресурсом, все опросы мы проводим через свой колл-центр, это достаточно быстро и результатами можно оперативно пользоваться. Ну и, на мой взгляд, наша важная вещь, то, что у нас все вещи, связанные с качеством клиентского сервиса, они очень тесно связаны с обучением, да, в том числе функционально внутри департамента, да, это все находится у нас в одном управлении, и, соответственно, как только мы увидели какие-то проблемы, неважно на каком уровне, на уровне филиала или на уровне конкретного сотрудника, у нас тут же есть инструменты, а что с этим сделать, чтобы в следующий раз было лучше. Вот на слайде представлен цикл обучения, подозреваю, что плохо видно, поэтому коротко прокомментирую. У нас есть так называемое обязательное обучение, да, но это то, что там человеку положено по должности. Дистанционные курсы, тренинги по продажам и так далее. И есть метрики, которые мы смотрим по каждому человеку. Да, это как раз вот тестирование, продажи, NPS и тайный покупатель. И в зависимости от результатов ежеквартально сотрудник получает, скажем так, новые назначения. Причем это не всегда только тренинговый формат. У нас есть люди, которых мы называем коучами. Ну, такое название условное, они занимаются тем, что они в индивидуальном формате работают с сотрудниками и прежде всего с их руководителями, да, это начальники отделений, помогая им улучшать их показатели. Мы очень много вкладываем сейчас именно в работу с начальниками доп-офисов, потому что они видят своих людей каждый день там, по 8, по 10 часов, и если они, видя, как человек работает с клиентом, в моменте дают обратную связь после консультации, то сотрудники в разы улучшают свои показатели. Вот это постоянная обратная связь, постоянное напоминание о том, как клиента обслуживать, о том, как делать кросс-продажу, о том, почему нужно было предложить этот, а не другой продукт, оно, конечно, дает существенные результаты, причем и в клиентской лояльности, и в наших финансовых показателях. То есть это такой получается вин-вин, если сотрудник умеет правильно использовать стандарт. И поэтому коуч, он помогает начальникам правильно работать со своими сотрудниками, в том числе помогает самим руководителям и выполнять их собственные показатели, потому что они, как правило, тоже отвечают за крупных клиентов, за VIP-клиентов и так далее. И пару слов хочу рассказать вот, собственно, о планах развития. Это этап 4. У каждого сотрудника по итогам взаимодействия с нашим коучем появляется персональный план развития, в котором под каждую зону роста, вне зависимости от того, какой показатель он не выполнил, есть конкретные действия, что он будет делать для того, чтобы в следующий раз было лучше. И это очень такая работающая история, да, потому что это, с одной стороны, развивающий план, с другой стороны, там максимум конкретики и привязки к его результатам, да, и нет никакой теории. И, соответственно, есть контроль, есть даты, есть руководитель, который всегда этот план, да, там, составляет, подписывает, есть коуч, который может приехать проверить. И у сотрудников появляется значительно больше мотивации, да, для того, чтобы двигаться вперед, работать над собой и что-то менять в том, как они работали раньше. Мы также в последнее время очень серьезно модернизировали нашу тренинговую подготовку, понимая, что офлайн мы не всегда можем доехать до каждого отделения, это часто бывает долго и дорого, с одной стороны, да, с другой стороны, после тренинга мы знаем, не всегда люди используют те навыки, которые мы хотим, чтобы они использовали. Поэтому вот прежде всего, например, для управленческих тренингов мы внедрили такую историю, как марафон, это пятый этап, когда мы в течение 21 дня, ну примерно после тренинга, руководителю даем условные домашние задания, они всегда связаны с его реальными задачами, которые он каждый день выполняет, но предполагает, что он будет их выполнять, используя какие-то эффективные инструменты, да, для достижения целей. Соответственно, 3 недели мы суппортим вот так руководителей, которые обучение прошли, и через месяц мы видим, что они эти инструменты уже для себя адаптировали, они понимают, как это, зачем, они понимают, что конкретно для них полезно, что нет, и таким образом мы, ну, действительно добиваемся того, что люди меняют свое поведение, начинают по-другому работать с сотрудниками своими, с клиентами и так далее, в зависимости от того, что было. И по такой же логике мы пошли в обучении через вебинары, понимая, что обучение должно быть, с одной стороны, коротким и емким, с другой стороны, мы все-таки должны, да, у людей сформировать навык, а не просто прочитать им лекцию, для этого есть книги, которые там каждый может взять. Мы, соответственно, также поддерживаем вебинары и убеждаемся, что люди действительно меняют свое поведение и используют какие-то новые практики, инструменты и стандарты. Спасибо, коллеги, за внимание.
Мария, спасибо за очень лаконичный доклад. Друзья, вопросы? Пожалуйста. Будьте добры в микрофон.
За очень профессиональное выступление. Прям получил удовольствие. Скажите, пожалуйста, по какой шкале вы меряете НПС и по какой методике?
Что еще раз? Как
по
меряем?
По какой шкале вы меряете НПС и по какой методике? Ну, собственно говоря, как вы это делаете?
Мы взяли, ну, скажем так, классическую шкалу. Она у нас 10-бальная. Проводим мы опрос через наш колл-центр. Да, то есть мы обзваниваем клиентов. Мы задаем несколько вопросов клиентам. Первый из них – это, собственно, вопрос NPS, будут ли рекомендовать. Дальше мы уточняем, почему, чем довольны, недовольны, и категоризируем ответы. Да? То есть потом мы смотрим уже по аналитике, чем чаще всего бывают клиенты недовольны. Это вопросы, относящиеся там, к банку, к процессам, к продукту, к качеству обслуживания. И в зависимости от того, где проблема, мы уже с тем подразделением прорабатываем зоны роста. Но вот то, о чем я говорила, это все касается тех проблем, которые связаны с качеством обслуживания клиента. Если нам клиент что-то по этому поводу сказал, ну, мы работаем с сотрудниками. Но что бы нам ни сказал клиент, ему обязательно перезвонит начальник доп. Офиса, если оценка была плохая, и проблему его будет решать в индивидуальном порядке по итогам НПС.
Я просто, может, не услышал, 0,10 или 1,5?
0,10.
0,10, да. Пока. Спасибо. И еще второй вопрос. Я прошу прощения.
Пожалуйста.
И второй вопрос по тайному покупателю. Сколько проверок на каждую точку и, соответственно, кто у вас это делает?
Тайника мы делаем, конечно же, внешним провайдером, потому что это ресурсы, некая объективность. Да, странно было бы самих себя мерить. У нас 2 проверки в квартал на каждый доп-офис. И в этом году мы еще не внедрили, но внедряем проверку тайного покупателя, когда каждый из наших сотрудников все равно является клиентом банка. Мы хотим, чтобы они тоже стали заполнять анкеты. Они не будут влиять на рейтинг, но мы будем работать с их результатами.
Пожалуйста.
Добрый день, спасибо за презентацию. Да. А скажите, пожалуйста.
Задавайте. Или есть там вопрос?
Вопрос. НПС влияет на бонус? Правильно я поняла? Этот показатель зашит только в фронт-офис или в бэк-офисе он тоже существует?
Да, спасибо за вопрос. К сожалению, наверное, у нас пока вот этот индекс качества, он влияет только на фронт-офисных сотрудников и, соответственно, фронт-офисных руководителей. Бэк у нас и мидл пока никак не привязаны к ним. Но я надеюсь, что это поправится в будущем.
Да, Мария, еще вопрос. В продолжение предыдущего вопроса. Вот у вас наверняка имеются менеджеры, которые обслуживают VIP-клиентов в бэк-офисе. Как им выстраиваете систему KPI, какие ставите показатели?
Ну, с VIP-клиентами у нас немножко отдельная история, потому что если мы говорим о совсем VIP-VIP, это другой бизнес, это частный банк, да, и это, скажем так, другое совсем направление. Если мы говорим о middle, так называемый премиум-сегмент, у них, безусловно, есть свои KPI и свой стандарт работы. Мы его сейчас тоже только выстраиваем, поэтому у них своя шкала, то есть мы их сюда не относим. Здесь только массовая розница в этом индексе присутствует.
Да, я имею в виду как раз B2B. И вопрос следующий. Стоит ли привязываться исключительно к показателям оттока и выручки? Или есть еще объективные оценки? То есть мы подразумеваем, что менеджер общается с клиентом в основном по мобильному телефону и решает его вопросы там, по звонку.
Но если мы говорим именно о B2B, у нас есть показатели, скажем так, количественные, а сколько мы через этого человека в том числе привлекли. Да? То есть, например, если этот человек является финансовым директором условно какой-то компании, то смогли ли мы эту компанию привлечь на зарплатный проект и сколько карт у нас там сотрудников появилось с картами этого проекта. То есть там достаточно уже сложная система показателей. Здесь я говорю о отделениях и о тех людях физических, да, которые приходят сами на обслуживание.
Спасибо.
Можно я, Мария, вам задам вопрос? Только если можно, ответьте откровенно.
Давайте попробуем.
Вы сказали, что у вас есть такая роль коуч, который онлайн отслеживает, что люди говорят, он может им подсказать, он может их перенаправить и так далее. А теперь вопрос. Существует ли конфликт или может существовать конфликт между непосредственным руководителем продавца и коучем? Между командиром и комиссаром? Такой конфликт может быть и как вы его решаете?
Вот как мы его решаем? Дело в том, что коучи, они подчиняются нам, в Москву, в голову, да, то есть в то управление, которое отвечает, скажем так, за обучение и развитие сотрудников. Для начальников доп. Офисов коуч является скорее таким партнером-помощником. И KPI у них схожие, поэтому и коуч, и руководитель заинтересованы в одном
Ответ
и том же.
Ответ красивый, идеальный, но реально конфликты есть.
Ну, реально они бывают. Бывают они, конечно, в ситуациях, когда руководитель, например, не хочет коуча посвящать в свои какие-то проблемы.
Я это имел в виду.
Понимая, что коуч все равно там перед кем-то отчитывается и так далее. Ну, то есть, конечно, люди есть люди, но мы по максимуму за счет того, что цель у них единая, конечная, и коуч в том числе отвечает за те же самые KPI, мы постарались минимизировать этот конфликт.
Спасибо. Спасибо большое, Мария.
Спасибо.